Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Крестовоздвижение. В чем смысл этого праздника и почему его называют «осенней Пасхой»? Страсти Христовы. Как вышло, что всемогущий Бог стал жертвой, в том числе и социально-политического конфликта? Церковь и политическая жизнь, где проходят границы между невмешательством и защитой правды. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Приближается один из важнейших праздников для христиан – крестовоздвижение. Он будет уже в воскресенье. Вообще, крестовоздвижение, оно не из евангельских событий, оно связано с обретением креста Христова святой равноапостольной царицей Еленой, и это уже IV век. Как известно, святая Елена, мать императора Константина, организовала беспрецедентно масштабную по тем временам археологическую экспедицию в Иерусалим, и в ходе этой экспедиции она нашла святыни, связанные с земной жизнью и страданиями Христа. Среди них был и крест Господень. 27 сентября – крестовоздвижение – это день строгого поста, и при этом его называют иногда осенней Пасхой. Почему так? И почему это событие стоит в одном ряду с важнейшими христианскими праздниками? На связи с нами протоиерей Александр Тимофеев, библеист, археолог, руководитель библейского кабинета Московской духовной академии. Отец Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла, добрый вечер, дорогие слушатели. Действительно, вот это вот событие не входит в череду евангельских событий. Действительно, можем сказать, что воздвижение – это единственный из двух десятых праздников, который, в общем-то, не имеет оснований в библейской истории, да, в Евангелии, допустим, ну или вот в истории там Ветхого Завета. Но в свое время, в IV веке, праздник воздвижения креста Господня, знаете, стал осенней Пасхой. Ведь он исторически был связан с построением храма гроба Господня в Иерусалиме. То есть, храм Воскресения Христова. Анастасис назывался храм, центральная часть его, да, и рядом огромная базилика была построена вот по повелению императора Константина под названием Мартирион или Свидетельство. Вот в этой базилике Мартирион находился и крест Господа, и Голгофа, и вот сама, собственно, пещера, вот это вот углубление, в которой крест Господень был найден. Вот если мы посмотрим церковный календарь, вот накануне Дня Воздвижения, у нас есть праздник, он, правда, так поменьше, маленькими буквами написан, да, 26-го, там, обновление храма гроба Господня в Иерусалиме, там, Воскресение Славущее, да, вот что за название, Воскресение Славущее, то есть, называемого Воскресением. Анастасис по-гречески, да, вот Анастасис – это, собственно, вот эта вот ротонда вокруг гроба Господня. И вот храмовый праздник, основной храмовый праздник, и был как раз воздвижение креста Господня, когда и распять Спасителя вспоминали, и воскресение вспоминали. Поэтому, знаете, это вот такой праздник крестовоскресный, я бы сказал. А событие этого праздника, значит, сначала было иерусалимским, специфически таким, вот, знаете, вот, но в конце концов распространилось, ну, просто по всей Айкумени, потому что паломники стремились к этому празднику прибыть в Иерусалим из разных совершенно мест. Вот, кстати говоря, ну, в качестве примера, мы с вами помним житие преподобной Марии Египетской, да, она тоже устремляется из Египта как раз в Иерусалим на праздник Воздвижения. Вот он почитался на втором месте, наверное, после Пасхи. То есть, она среди миллионов паломников, на самом деле, древнего мира участвовала вот в этом самом событии замечательно. Вот. Ну, а начало это все имеет в IV веке, то есть, вскоре вот после собрания Первого Вселенского Собора святая равноапостольная Елена, мать императора Константина, прибывает в Иерусалим. Она пытается установить вот церковное предание о распятии Спасителя, расспрашивает местных жителей, членов Древнеиерусалимской церкви, вот что известно о месте распятия Спасителя, что известно о месте его погребения, где это все это было. Очень интересно, да? Можно понять ее интерес. На самом деле, не только интересно, нам тоже интересно было бы, если бы мы оказались. Что представлял Иерусалим вот тех времен? Иерусалим не существовал. Существовал город Элия Капитолина. Римский город, построенный на месте разрушенного Иерусалима во II веке, вот, начиная с времени правления императора Адриана. Город с другой планировкой и во многом с другим населением. И после иудейского восстания взять Иерусалима, особенно после второго восстания, иудеям было даже запрещено не то что селиться, а приближаться к Иерусалиму. И там, в общем-то, было местное население греческим, хотя среди вот этого населения был достаточно большой процент христиан. И вот, очевидно, они эту память хранили. На месте ветхозаветного храма, разрушенного древнего, был построен храм Юпитера Капитолийского, а на месте Голгофы и на месте погребения Спасителя, такая достаточно большая территория, это была сначала каменоломня, да, потом там было, вот, собственно, кладбище для погребения, почему там гроб Господень оказывается, а потом территория была вырвана, построена такая платформа сверху, и построен храм Афродиты, Венеры, в общем-то, какая-то статуя Венеры там стояла. Это описывается в разных источниках, вот и все викисарийские об этом пишут. И когда равноапостольная Елена прибывает в Иерусалим, ей говорят, вот где-то здесь, под этим храмом языческим, находится погребение Иисуса, вот то самое место, в котором произошло воскресение Спасителя. Опираясь на помощь своего сына, императора Константина, который повелевает без особого сомнения разбирать языческие храмы, да, то есть их не просто разрушали, их разбирали, как правило, на строительные материалы, вот, разбирается и вот этот вот на храмовой горе построенный храм Юпитера, и вот здесь построенный на месте Голгофы храм Афродиты. И действительно под ним находит погребение и гору Голгофу. Вот гора Голгофа, ну, относительно гора, да, это возвышение там 5-6 метров высотой, была очень важным маркером на самом деле. Очевидно, во всем вот этом вот районе Иерусалима это единственный такой скальный выступ, который существовал и не был стесан. То есть римлянам во втором веке строившим храм Афродита, он чем-то приглянулся, этот выступ, видимо. Решили его не сносить, но использовать в качестве какого-то естественного украшения. Предполагают, что на нем сверху даже вполне возможно статуя Венеры стояла. Вот, во всяком случае, его оставили. Голгоф как раз указывал направление. Вот здесь, где-то недалеко, должны были быть вот эти вот захоронения. Когда разобрали фундамент храма Венеры, обнаружили несколько погребений. Одно из них явно выделялось. Это было очень небольшое погребение. Пещера, в которой есть только одно ложе. Но в обычных гробницах за ними дальше бывают какие-то углубления, и в них находятся ассуарии, вот каменные ящички для хранения костей. Тело человека истлевало, кости собирали родственники, омывали розовой водой и клали вот в эти ящички. А вот эта гробница, очевидно, не была использована в таком смысле, она не представляла собой семейное погребение. Она была маленькой, в ней было только ложе. Вот что, очевидно, послужило основанием для совершенно верной догадки. Это вот тот самый новый гроб, в котором никто не был положен, как в Евангелии сказано. А недалеко еще были найдены какие-то большие пещеры. На самом деле, это была цистерна для воды. Она использовалась как водосборник, потом треснула в результате землетрясения, ну, и в нее просто сбрасывали какой-то лишний мусор. Что за цистерна? Ну, как бы, так, представьте, такую огромную бутылку такую с узким горлышком. Вот после распятия Спасителя и разбойников кресты были сброшены в эту цистерну и завалены землей, мусором, там, в общем-то, всем подряд, и в конце концов место это потеряло. Вот совершенно. Елена предприняла колоссальные, я бы сказал, усилия в поисках, потому что место это было найти непросто. Вот когда нашли небольшое совершенно, там меньше, чем метр на метр, наверное, горлышко вот этой цистерны, и начали копать, вот, ну, предположили, что там может быть что-то. По большому счету они раскапывали это вслепую, потому что не знали точно, что там находится. Вот, усилия очень большие прикладывались. Вот, по преданию устному, которое описано, как это происходило, равноапостольная Елена подкидывала туда золотые монетки, чтобы рабочие, ну, скажем так, имели какой-то стимул, потому что работать там было очень тяжело на глубине. И вот уже на дне обнаружили кресты. Как отличить крест Спасителя от других? Табличка, кстати, когда тоже была найдена. Табличка хранится сейчас в Риме. Она была святой Еленой перенесена в Рим. Очень интересная табличка. Часть от нее сохранилась. Знаете, очень похоже, что она подлинная, потому что на ней сохранились фрагменты надписей на еврейском языке, на греческом и на латыни, которые, причем, написаны как раз справа-налево, как вот писали бы евреи. Вот это вот очень интересно. Обычно на всех табличках в храмах мы видим надпись слева направо, как нам привычно писать, да? Вот на этой табличке обратную сторону ведет. И в конце концов стали проверять, какой крест, как отличить один от другого. Они все примерно одинаковые были. Вот сообразили, надо начать молиться и попросить, чтобы Господь вразумил. И когда вот по очереди стали эти древа, скажем так, крестные, прикладывать к больным, процессия шла, с погребальной процессии с умершим человеком, вот к нему приложили, да, начали твориться чудеса. И вот чудеса показали то, что это крест Господень, да, а не какой-то другой крест. Вот. Только таким образом действительно можно было его отличить от остальных. И, собственно, когда убедились в том, что это крест Господень, когда его подняли потом и в дальнейшем стали совершать вот в память об этом обретении каждый год такое воздвижение креста, то есть поднять его перед всем народом, вот это вот было очень вдохновенным таким действием, оно стало основой праздника воздвижения креста Господня. То что такое воздвижение? Ну, вот буквально обретение и поднятие его, да, чтобы все его видели. То есть крест Господень пролежал 300 лет почти, а теперь он поставлен для поклонения всем верующим и являет собой зримое знамение победы Господа Иисуса Христа над смертью.
Отец Александр, для современников святой равноапостольной царицы Елены, безусловно, это событие колоссальное, оно выдающееся. Для нас, ну, если совсем на чистоту, что евангельские события, что время жизни святой равноапостольной Елены, это все примерно где-то там на одном уровне. И мы сейчас вот это крестовоздвижение, которое спустя 3 века после евангельских событий, не воспринимаем уже как что-то такое, ну, как сенсацию для своего времени. В чем для нас сейчас актуальность этого праздника?
Ну, во-первых, воздвижение креста, как я сказал, для нас по-прежнему, несмотря на прошедшие столетия, это символ победы Спасителя над смертью. Очень важно вообще, что это за символ, да? Вот крест Господа иногда называют жертвенником. Вот в Ветхом Завете, помните, приносились в жертву животные, вот однолетние ягнята, годовалые, да? Они должны были примирить иудея, ветхозаветного человека с Богом. То есть самое дорогое жертвовали, отдавали Богу, приносили, просили об прощении грехов, об искуплении. Но вот все это только преобразовывало жертву, которую должен был принести Спаситель. И вот сам Господь приносит жертву, он одновременно и первосвященник, и жертва. Да? Вот даже, как сказал один богослов, на кресте священно действует воплощенное слово. Да? И крест становится для нас таким вот алтарем искупления. Сам Господь, он есть и первосвященник, и жертва Нового Завета. Это единократно принесенная им жертва спасает весь человеческий род. Поэтому, когда мы смотрим на крест, мы понимаем, что вот она, наша надежда, вот наше спасение. Господь был распят, он принес себя в жертву, но он воскрес. Он, очевидно, победил смерть, преодолел смерть. И вот самое радостное, что есть в празднике Пасхи, оно, собственно, выражено в тропаре праздника, да? «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав». И вот каждый раз, глядя на крест, мы с вами именно вот это вспоминаем. Поэтому креста так боится дьявол, его власть низложено, он лишился власти. И для нас, христиан, наоборот, крест представляет собой вот такое радостное знамение, знамение победы. Да? Кстати говоря, в песнопении праздника именно об этом и говорится, воздвижение креста Господня.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да, благодарю, Алла. Благословение креста Господня да пребудет со всеми нами.
Протоиерей Александр Тимофеев, руководитель библейского кабинета Московской духовной академии, библеист, археолог, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье на крестовоздвижение в храмах будет звучать фрагмент из 19 главы Евангелия от Иоанна, где описано событие суда над Христом, его казни и смерти на кресте. И начинается этот отрывок так. «Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. Что это за конфликт между Пилатом и Синедрионом? Ведь следствием этого конфликта в земном социальном измерении оказывается казнь Христа, то есть смерть Бога. Как это было возможно? И почему, собственно, убоялся Понтий Пилат? На связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове. Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Попытаюсь это описать. Понтий Пилат, говоря более простым языком, был главой оккупационной администрации. То есть Иудея была завоевана Римом, римскими войсками. Да, конечно, там был свой правитель Ирод Антипа, но это, скажем так, местный правитель, да, который нужен был для того, чтобы сохранялась, скажем так, видимая такая законность власти. Ну, как обычно ставят, марионеточное правительство какое-то, да, если страна захвачена. То же самое произошло и здесь. Но, с другой стороны, несмотря на то, что Иудея была завоевана, все равно администратор что должен делать? Он так или иначе лавирует для того, чтобы, во-первых, сохранить стабильность и отчасти, чтобы сохранить за собой это место. Он должен лавировать между разными интересами. Между интересами Рима, интересами толпы, интересами элит, которые и обратились к нему с просьбой подтвердить их смертный приговор в отношении Иисуса Христа. Это не сколько народ, то есть народ был возбужден кем? Возбужден элитами, да, для того, чтобы Христос был казнен. И вот именно это и обусловливает вот ту картину, которую мы видим, что Пилат колеблется, да, сомневается, пытается что-то говорить о невиновности, они его уговаривают, да, и какой будет решающий аргумент? Это то, что... А вот мы слышали, Христос называл себя царем, а вот мы напишем в Рим или туда делегацию, направим, и они императору доложат, что вот есть человек, который называет себя царем, а Пилат не предпринимает никаких действий. Мы подавали сигналы, а он бездействовал. И, конечно, он, как любой чиновник, боялся этого оговора, что, в общем-то, склонило его решение в сторону того, чтобы все-таки Иисуса осудить. То есть он испугался в данном случае за свое место, за себя, ну, больше, чем за неправедный приговор.
Но, отец Андрей, получается, вот смотрите, какой-то невероятнейший парадокс, что Бог становится заложником земного измерения. Это как можно объяснить? И почему он на такое идет? Почему он не переворачивает всю эту систему? Мы понимаем, да, сейчас, спустя там 2000 лет, анализируя эту ситуацию, что только так можно было проложить для всех людей путь из смерти в жизнь, победив смерть, а для этого ее нужно претерпеть, пройти через смерть. Но, тем не менее, неужели не было других путей? И вот именно в социальном измерении это вообще величайший парадокс. Бог, которого распинают на кресте. Это же самая позорная казнь, которая только есть в том обществе на момент времени.
Вот, Алла, вы знаете, вы удивительно попали в точку. Потому что мы обычно говорим вот то, что да, Бог неуязвимый. Сделал себя уязвимым. Из всевозможных путей спасения человека Бог избрал почему-то вот этот путь. Да, не взмаха волшебной палочки, да, условно говоря, чтобы вдруг настало счастье, а путь любви, чтобы сродниться с тем, кого он любит, и пострадать, и прочувствовать все так, как чувствует человек, которого любит Бог. И вот что очень интересно, вот почему я сказал, что вы попали в точку, да? Ведь страдания Христа не только были страдания душевные, когда, допустим, он молился в Гефсиманском саду, да минут мне чаши сия, так, страх смерти. Это не только страдания физические, это еще, если условно говоря, страдания гражданские. Страдания, когда человек... обычный человек становится игрушкой вообще каких-то посторонних политических сил и иных, скажем так, общественных процессов. И вот что интересно, что Господь снизошел и до того, что он и этому себя подчинил, да, добровольно. То есть в этом его решении пострадать, да, он это решился абсолютно по свободной воле. То есть в этом нет какого-то, знаете, вот трагической случайности. Да, он добровольно отдает себя на растерзание не только физическое, душевное, но и вот, увы, вот знаете, когда бывает, что человек, ну вот, условно говоря, Акакий Акакиевич, вот, или другой маленький человек становится вдруг неожиданно заложником и страдальцем каких-то независящих от него процессов, происходящих в обществе, или на работе, или еще где-то. И мы возмущаемся, нам кажется это крайне несправедливым, и мы понимаем, что и Христос, вот он и в эту меру человеческого уязвимости, он в нее тоже как бы вник, зашел и все это пропустил через себя.
Получается, нас Евангелие призывает к тому, чтобы мы смирялись и страдали, не предпринимая никаких действий по улучшению своей жизни, выправлению ситуации, в которой мы живем, к аполитичности в каком-то смысле. Это бывает крайне непросто принять. И мы видим сегодня, как часто к церкви обращены вопросы, почему она не поддерживает ту или иную политическую силу.
Здесь сложность состоит именно в том, что, с одной стороны, скажем так, вот историческое христианство, историческая церковь, историческое православие, я специально это подчеркиваю, то есть то, как церковь существует в реальных исторических условиях, к великому сожалению, давайте это признаем, мало уделяло времени и сил вопросам социальной правды и справедливости, что, к великому сожалению, привело к неприятному эффекту. Эту повестку перехватили совсем другие люди, которые сделали революцию и объявили церковь, в данном случае, сообщником вот, эксплуататоров, да, и прочих людей, которые людей за людей не считали. Понимаете? Поэтому... Но это не означает участие в политике. То есть христианская политичность, она основана не на безразличии, а именно на том, что человеческие разделения по принципу принадлежности к той или иной партии не должны мешать прийти к Богу. Поэтому мы не можем занять позицию какой-то одной партии. Но мы можем занять позицию правды. И ведь Христос, да, Христос, он в отношении себя принял эту несправедливость. Было бы странно, если бы он всячески пытался избежать суда Пилата. Тогда в чем его жертва за нас? Но это не значит, что в отношении других людей, да, мы не должны бороться за справедливость и защищать их. Чем и занимались многие святые люди, апостолы. Апостол Павел себя в суде защищал, между прочим. У нас есть в книге Деяния его речи, его выступления на суде, где он защищает себя, а не говорит: «Я хуже всех, делайте со мной что хотите».
Где же тогда эта грань проходит между активностью и вот тем абсолютным и стопроцентным принятием сложившейся ситуации, когда человек, ну, выбирает для себя путь бездействия?
Я думаю, именно тогда, когда речь идет о правде, даже не о правде закона, а о правде в глобальном смысле этого слова, да, тогда христианин может принимать участие в этих процессах. Но там, где его пытаются фактически сделать его игрушкой, ну, или как-то использовать, да, в целях одной или другой группы, здесь надо быть очень осторожным, чтобы не попасться в эту ловушку. Но в каждой ситуации я считаю, что это нужно решать отдельно. Здесь какие-то общие вот советы, наверное, не действуют.
Отец Андрей, а вот напоследок, если вернуться к евангельскому чтению ближайшего воскресенья, оно довольно обширное. Оно описывает и распятие, и страдания Спасителя на кресте. Это тот путь, которому мы призваны следовать. Но это очень страшно на каждом из этих этапов. И на этапе стояния у креста, и на этапе распятия, и на этапе смерти. Тем более, что в тот момент люди, стоящие рядом со Спасителем, еще не знают, что я в гроб сойду и в третий день восстану. Как у Пастернака, да, об этом сказано. Это будет потом. Вот какая перспектива и как ее принять? Она не вписывается вообще никак в человеческое измерение и представление о счастье.
А мы не будем удивляться тому, что, например, даже вот то, что вы говорите, нашло свое отражение в богослужении. Потому что когда мы читаем накануне службы погребения Христа канон, который как бы читается как будто от лица Божьей Матери, который обращается к своему сыну. И такое ощущение, и что и Богородица не предполагает, что все это закончится хорошо. Вот это ощущение, оно проводится через богослужение. Поэтому люди вели себя здесь абсолютно естественно. А в чем же была бы заслуга там Божьей Матери, апостолов там или еще кого-либо, если бы они знали, что на самом деле будет хэппи-энд? Где тогда их душевный труд? То как бы душевная мука, из которой рождаются как тяжелые, так и прекрасные вещи. Поэтому, мне кажется, это все очень логично. И да, мы понимаем, что даже эти страдания Христа, они ведут к свету воскресения. Но действительно, те, кто это переживал тогда, апостолы, Божья Матерь, для них это не было вот так вот очевидно. И мне кажется, что в этом какой-то особый вот промысел Божий. Все-таки давайте не забывать о другом. Господь желает нам счастья и радости. Просто мы понимаем, что в жизни у нас наступают разные периоды. И вот для того, чтобы, когда нас постигнет период трудностей и страданий, чтобы мы видели в этом высший смысл и видели в этом смысл, чтобы это не было нечто бессмысленное, в чем человек ищет выход даже ценой, да, там, самоубийства, например. Мы, конечно, вспоминаем страдания Христовы, понимаем, что наши собственные страдания человеческие в чем-то нас делают похожими на Христа. И в этом не только психологическое утешение мы находим, а онтологическое. Апостол Петр прямо говорит, что если мы страдаем, потому что Христос страдал, то мы становимся как бы участниками жизни Христа, мы соединяемся с Ним. Почему церковь выступает против эвтаназии? Потому что страдания человека, увы, они имеют смысл. Более того, они имеют решающий смысл, и человек через них может стать близким Богу, как никогда в своей жизни. Это тяжело слушать, особенно когда мы с вами сейчас пребываем в добром здравии, в сытости и спокойствии. Но вот это так.
Спасибо вам за разъяснение. Отец Андрей, не могу не спросить, у вас же сейчас тоже своего рода испытание, конечно, ну, слава Богу, отчасти радостное, но там связанное с определенными трудностями финансовыми. Вы же восстанавливаете храм, у вас сейчас реставрация идет. Как она проходит?
С Божьей помощью, да, мы начали работу вот с разрешений соответствующих. Сейчас мы занимаемся отмосткой и цоколем. Будем делать новую кладку. Там требуется ряд таких решений реставрационного порядка. Там, поскольку храм имеет несколько слоев исторических, то какой цоколь восстанавливать? Самый первый, последующий. Но вот, слава Богу, что Господь не оставляет, как-то процесс идет, и, конечно, да, нам требуется сейчас помощи финансовой для того, чтобы все работы провести в срок. Вот. Так что прошу молитв, чтобы как-то Господь нам послал таких добрых жертвователей на это благое дело.
Вы же с миру по нитке собираете на реставрацию храма средства?
Да, у нас нету какого-то вот благотворителя большого, крупного, который бы вот помогал, но именно люди помогают, и очень важна эта поддержка и участие, так что надеюсь, что общими усилиями все нам удастся.
Дай это Бог. На сайте храма Ризоположение в Леонове там есть подробное описание, как можно было бы вас поддержать, и разные способы, как я понимаю, есть. Спасибо большое, и ангела-помощника в вашем прекрасном деле.
Спасибо, спасибо, всего доброго.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».